Она вольская.
И несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России зима не спешит сдавать с трудом завоеванных позиций. На европейскую территорию продолжает поступать арктический воздух, который уже достиг Северного Кавказа. В Москве днем преимущественно без осадков, максимальная температура 10-12 ниже нуля, по области 9-14 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков, температура днем минус 10, минус 12.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кто возглавит МИД Украины? Запрет на курение во Франции. Жизнь словацких пенсионеров.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На встречу аккредитованы свыше 1200 сотрудников средств массовой информации. Предстоящая пресс-конференция Путина будет уже шестой, начиная с 2001 года. Чего ждут от этой конференции эксперты, российские и зарубежные журналисты, политологи? Одни ожидают интересных вопросов и ответов, другие считают пресс-конференцию постановочным рекламным мероприятием. Подробнее об этом в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Путина? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Кто возглавит МИД Украины после отставки с этого поста 30 января прозападного политика Бориса Тарасюка? И как изменится внешняя политика государства? Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Отставку Бориса Тарасюка многие называют поражением президента Ющенко в его борьбе с премьером Януковичем за контроль над внешней политикой Украины. Последовательный сторонник вступления Украины в НАТО и Евросоюз, Тарасюк был одним из главных раздражителей Кремля, и на смену ему должен прийти более лояльный к Москве руководитель, убежден директор международных программ Киевского центра имени Разумкова Валерий Чалый.
Я думаю, что сегодня время требует более лояльной кандидатуры или более активной на российском направлении.
Вместе с тем, ряд экспертов прогнозируют, что новый шеф украинской дипломатии будет вынужден проводить политику нейтралитета, соблюдая баланс интересов между Россией и Западом. На будущей неделе глава государства внесет на рассмотрение Верховной Рады свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Среди возможных преемников Тарасюка чаще других упоминают кадрового дипломата, заместителя главы президентской канцелярии Александра Чалова. Его однофамилец, эксперт Валерий Чалый, также считает, что эта кандидатура имеет шансы на утверждение парламентом.
Практически все политические силы, как с оранжевого, так и с синего лагеря, они поддерживают кандидатуру Александра Чалова. Но тут может быть парадоксальная ситуация. От того, что все поддерживают эту кандидатуру, может изменяться настроение. И надо помнить, что в принципе кандидатуру вносит президент. Кроме того, были пожелания Бориса Тарасюка, ну, если читать между строк, речь шла о Владимире Огрызко.
Назначение главным дипломатом страны нынешнего первого замминистра иностранных дел Украины Владимира Огрызко было бы оптимальным вариантом для президента Ющенко, уверен политолог Григорий Перепелица.
Это очень профессиональный и квалифицированный дипломат. Но шансы его не так велики, потому что, в принципе, вот это назначение определяет не ориентация на национальные интересы, а внутриполитическая конъюнктура. И вот этот тренд внутриполитической борьбы, он и будет решающим.
В правящей коалиции среди проходных кандидатур называют экс-главу МИДа, нынешнего советника премьера Константина Грищенко, представителя Украины при Европейском Союзе Романа Шпека и посла Украины во Франции Юрия Сергеева. Какой выбор сделает глава государства, пока неизвестно. Наблюдатели полагают, что кресло министра иностранных дел может стать предметом торгов между усиливающим свои позиции премьер-министром и теряющим влияние президентом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
7:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». Рядом с нами в студии Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Главная тема большинства российских изданий – распад альянса крупнейших олигархов страны Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Совладельцы холдинга «Интеррос» вчера объявили о разделе совместного бизнеса стоимостью около 30 миллиардов долларов. Как пишет на первой полосе «Коммерсант», господин Прохоров по итогам раздела получит все энергоактивы группы и деньги за свою долю в Норильском никеле, которую он продает господину Потанину. Остальные активы группы партнеры поделят пополам. Ответ на вопрос, даст ли происходящая возможность государству или иностранному стратегическому инвестору войти в Норникель, станет известен лишь к концу 2007-го, когда господа Потанин и Прохоров останутся друг для друга просто друзьями. А вот что пишут «Ведомости». «Деньги врозь» называется публикация. Потанин и Прохоров решили разделить бизнес. Потанин выкупит у партнера долю в Норникеле, а также оставит за собой сам «Интеррос». Прохорову отойдут энергетические активы холдинга, а также доля в американской «Plug Power». «Развод по-мужски» – это уже заголовок «Времени новостей». Газета предполагает, что толчком к разводу давних партнеров мог стать январский инцидент с Михаилом Прохоровым, который был задержан французской полицией вместе с группой российских туристов во французском Куршевеле. Хотя никаких обвинений предъявлено не было, тень легла на репутацию не только «Интерроса», но и всего российского бизнеса. Как говорят, Михаил Прохоров вступил на российскую землю со словами «Саркози, это министр внутренних дел Франции, мне должен». Это публикация «Времени новостей». О так называемом разводе Прохорова и Потанина пишут сегодня в центральном материале и «Известия». Ну, вернемся еще раз к «Коммерсанту». На первой полосе здесь любопытная статья. «Freedom House оценила Россию на уровне Северной Кореи». В 2006 году Россия стала еще более несвободной страной. Такой вывод сделан в опубликованном вчера ежегодном докладе о состоянии свободы в мире. Доклад подготовила международная правозащитная организация Freedom House. Впервые Россия получила минимально возможный балл за уровень гражданских свобод. Аналогичной оценки удостоилась Куба, Ливия и Северная Корея. Представители российских властей признают, что по уровню свободы Россия не является лидером, но при этом не согласны с тем, что ее считают аутсайдером, пишет «Коммерсант». И сегодня вышел очередной номер «Новой газеты», где напечатана любопытная статья «Консерва президента» на первой полосе. Издание пишет, что власть подготовила рецепт преемственности власти на выборах 2008-го, а именно в канун выборов в отставку отправят министра здравоохранения Михаила Зурабова, а в благодарность за этот шаг народ проголосует за своих спасителей. Зурабов, пишет «Новое», это консерва президента, его НЗ.
Спасибо. С первополосными статьями сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфти Ингушетии Ису Хамхоева. Он легко ранен. Ситуация с энергоснабжением Сочи остается критической. Опять вышла из строя магистральная линия электропередач. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли двое местных жителей. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ответственность стран в случае контрабанды радиоактивных веществ. Наступление на неправительственные организации в России. Кто и как представляет права россиян в Европейском суде. Ирак в центре политических дебатов в США. Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И Наташа подведет предварительные итоги Лиги чемпионов волейбола.
Да, Никита, две российские команды провели вчера там заключительный матч группового турнира. Локомотив Белогорье на своей площадке с трудом добился победы над австрийским клубом Тироль 3-2. И в итоге команда из Белгорода заняла третье место в группе А, следом за испанской Мальоркой и французским туром, и вышла в плей-офф. Московская «Динамо» на выезде выиграла у голландского клуба «Роттердам» 3-1. Динамовцы заняли первое место в группе С, одержав 9 побед в 10 матчах. Завершили выступление в групповом турнире Евролиги ОЛЕП баскетболисты московского ЦСКА. В 14-м заключительном туре они дома выиграли у соперников из турецкого Фенербахче Улкера 85-66. ЦСКА заняло первое место в группе С, имеет 13 выигрышей при одном лишь поражении. На чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Кемерове, в среду состоялись матчи 4-го тура. Во встрече лидеров сборных России и Швеции был зафиксирован ничейный результат 3-3. Сборная Казахстана обыграла команду Белоруссии 14-3, финны одолели норвежцев 5-2. Положение команд, претендующих на выход в полуфинальную стадию, таково: у России 7 очков, у Финляндии 6, у Швеции 5 и у Казахстана 4. В 19-м туре футбольного чемпионата немецкой Бундеслиги оба лидера одержали победы. Шальке 0-4 выиграл дома у Алемании 2-1, а Вердер в гостях у Байера 2-0. Бавария не смогла одолеть Бохум в домашнем матче 0-0. Штутгарт на своем поле взял верх над Арменией 3-2. Вердер и Шальке набрали по 42 очка, на 7 меньше у вышедшего на третье место Штутгарта, и в активе Баварии 34 очка. В английском чемпионате прошел 25-й тур. Все команды, находящиеся во главе турнирной таблицы, выиграли у своих соперников Ливерпуля у Вестхэма в гостях 3-2, а Манчестер Юнайтед и Челси дома. Манчестер Юнайтед с крупным счетом 4-0 обыграл Уотфорд. Челси взял верх над Блэкберном 3-0. Теперь у Манчестер Юнайтед стало 60 очков, у Челси 54 и у Ливерпуля 49. А лондонский Арсенал вчера провел переигровку полуфинального матча Кубка английской лиги против Тоттенхэма. Основное время завершилось в ничью 1-1, а в добавочные полчаса Арсенал забил 2 безответных гола. В финале соперником Арсенала станет Челси. 4 российские теннисистки выступили в среду на турнире первой категории в Токио. Елена Лиховцева выиграла Гизелы Дулько из Аргентины, Мария Кириленко у Шахар Пейер из Израиля. Вера Звонарева уступила австралийке Саманте Стосера, Елена Веснина японке Аи Сугияме. И в эти минуты там проходит матч Лиховцевой с Еленой Дементьевой, прошлогодней победительницей этих соревнований. Дементьева впереди в первом сете 5-3. А мужская сборная России по теннису в среду отправилась в Чили на матч первого круга Кубка Дэвиса против чилийцев, среди которых будет и финалист открытого чемпионата Австралии Фернандо Гонсалес, выступят Марат Сафин, Игорь Андреев, Таймураз Габашвили и Дмитрий Турсунов. В запасе Игорь Куницын и Юрий Щукин. Этот матч пройдет с 9 по 11 февраля в небольшом городке Лос-Арена. Игорь Андреев приехал в Чили раньше остальных участников сборной России, так как он там принимает участие в турнире Винья-дель-Мар, который проходит по новой схеме. Сначала в 8 группах, в которые входят по 3 теннисиста, играют матчи по круговой системе, а затем победители групп выходят в четвертьфиналы. Андреев в первом матче обыграл испанца Рубена Рамиреса Идальго. Сегодня он встретится с аргентинцем Диего Хартфилдом. Фернандо Гонсалес тоже играет на этом турнире. Он вчера одержал победу над бразильским теннисистом Тиаго Алвесом 6-2, 6-2. И еще один мужской турнир проходит в Загребе, но уже по классической схеме. Там успешно начал защиту титула хорват Иван Любичич. В первом круге он обыграл своего соотечественника Рока Каранушича 6-4, 6-3.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Дышите глубже, теперь вам не придется вдыхать табачный дым. С 1 февраля курение в общественных местах запрещено. Так звучит послание французского министерства здравоохранения, распространяемое по радио и телевидению. С подробностями Наталья Рудкевич.
Вслед за Италией, Испанией, Бельгией и другими, французское государство активно взялось за борьбу с курением. С 1 февраля традиционный перекур у кофейного автомата в своем офисе или в буфете предприятия станет правонарушением. Курильщикам придется выходить на улицу, за исключением тех счастливчиков, чье предприятие найдет средства на оборудование специального курительного помещения с вентиляцией и дорогостоящими кондиционерами. Так что теперь, подходя к своему предприятию, банку или административному ведомству, вы наверняка наткнетесь на россыпи окурков на тротуаре. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. последних курить будет запрещено даже во дворе. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите – трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. Сумма штрафа от этого не изменится. Для осуществления строгого контроля в общественных местах мобилизованы 75 тысяч человек. Это жандармы, пожарные, инспекторы, следящие за соблюдением трудового законодательства, и другие функционеры, уполномоченные составлять протокол о правонарушениях. По предварительным подсчетам, антидобачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Однако государство все-таки окажется в выигрыше, поскольку каждый год на лечение заболеваний, связанных с курением, уходит из казны куда больше, чем 2 миллиона. Вот как мотивировал действия правительства премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Мы приняли решение запретить курение в общественных местах. Почему? Расчет здесь простой. Каждый год от болезней, напрямую связанных с курением, во Франции умирает 60 тысяч человек, а от так называемого пассивного курения, то есть вдыхания загрязненного дымом воздуха, 5 тысяч человек. Это дает нам в среднем 13 смертей в день, вызванных употреблением табака. Подобная статистика для нас просто неприемлема. Мы не могли сидеть сложа руки, и поэтому решили ввести запрет на курение в общественных местах с 1 февраля этого года.
Как подчеркнул министр здравоохранения Ксавье Бертран, действовать нужно было безотлагательно, ведь число курящих, несмотря на высокие цены на табак, вновь стало расти. Франция – одна из самых курящих стран в Европе. В возрастной группе от 15 до 75 лет 31,8% – курящие. Это почти треть населения. Надо сказать, что закон, вступающий в силу с 1 февраля, это только вершина айсберга. Еще более радикальные перемены грядут в 2008-м, когда курить запретят во всех заведениях досуга и отдыха, торгующих табаком, будь то кафе, рестораны, гостиницы, казино или дискотеки. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
7:23 в Москве. И продолжит утренний эфир рубрика «Политика онлайн».
Могут ли высказывания на интернет-форуме, тем более анонимные, быть поводом для судебного иска о защите чести и достоинства? Эта тема активно обсуждается российским интернет-сообществом в связи с иском, который подал губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Виноградов счел оскорбительными некоторые записи, размещенные на форуме портала Ковров.ру. Эти записи представляют собой замечания о работе возглавляемой им администрации. Напомню, что в России существует уголовно наказуемая статья за оскорбление власти. Директор службы блогов компании СУП Антон Носик отмечает по этому поводу, что в традициях демократических стран предоставлять рядовым гражданам больше прав на защиту от клеветы, чем публичным политикам.
В российском законодательстве существуют такие уголовные статьи, не говоря уже о гражданских, которые называются «оскорбление и клевета». Этим Россия существенно отличается от многих цивилизованных демократических стран, и особенно она отличается тем, что в любой цивилизованной демократической стране публичный политик имеет меньше права на защиту по таким статьям, а не больше, чем рядовой гражданин. В России, наоборот, существуют статьи за оскорбление власти. Владимирский губернатор этим пытается воспользоваться. С другой стороны, надо заметить, довольно естественно, что если ты в стране, в которой оскорбление и клевета должностных лиц наказуемы, оскорбляешь должностных лиц и выпускаешь на них клевету, то можно ожидать, что в отношении тебя будет возбуждено какое-то преследование. И тут я не думаю, что каким-то смягчающим вину обстоятельством могло бы быть то, что обвиняемый свои комментарии размещал анонимно.
Можно ли тогда рассматривать иск Владимирского губернатора как попытку ввести цензуру в интернете? Антон Носик.
Думаю, что введение цензуры не выражается в подаче в суд, выражается в создании определенного института со своим штатом. Людей, которые занимались бы отслеживанием всех высказываний, бы привлечением авторов этих высказываний к ответственности. Тут в данном случае мы не имеем дело с созданием института, а мы имеем дело с одним физическим лицом, даже не юридическим, который пытается привлечь к ответственности за высказывания, направленные лично против него. Это, в общем-то, право Владимирского губернатора, но я при этом искренне надеюсь, что дело он проиграет.
При этом суд должен исходить из заключений, представленных экспертами, а не ориентироваться на впечатления губернатора, уверен Антон Носик.
Безусловно, в любом деле о клевете, оскорблении, российских высказываниях или разжигании ненависти, призывом к свержению действующего строя, невозможно рассматривать такое дело в суде без участия экспертов, которые должны принимать во внимание смысл слов, контекст, в котором эти слова были сказаны, другие обстоятельства, которые позволяют давать высказыванию правильную и адекватную трактовку. Поэтому невозможна ситуация, при которой суд будет рассматривать впечатление губернатора от написанного, а не заключение экспертов о том, содержало ли написанное какие-то элементы оскорбления или клеветы.
Директор службы блогов компании СУП Антон Носик об иске владимирского губернатора против участников интернет-форума сайта Ковров.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Жизнь словацких пенсионеров. Пресс-конференция Владимира Путина.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Владимира Путина. И пока у нас есть время, я прочитаю несколько сообщений. Я думаю, что острый вопрос задать на пресс-конференции президенту можно, однако и последствия для корреспондента, задающего острые вопросы, могут быть плохими, такими же, как для Политковской. Вот такое сообщение от нашего слушателя, который представился как Александр Самосудов. Просто обязаны задать самые острые вопросы, но найдутся способы, чтобы не дать этого сделать. Некоторые не дадут задать. Надежда только на иностранных корреспондентов, написали наши слушатели Майоровы. Да никогда наши журналисты не зададут острые вопросы, а если и зададут, то зарубежные, считает Елена Николаевна, пенсионерка. Вряд ли кто осмелится спросить Путина, почему милые так его сердцу министры, запятнавшие себя коррупцией, сомнительной экономической политикой и возмутительным непрофессионализмом, написал слушатель по фамилии Луговой. У Владимира Владимировича талант сглаживать острые углы. В любом случае, если журналист попадется слишком острый, он сумеет отмочить его словами прямо в зале, да так, что у других язык закруглится. «Я люблю его», — пресс-конференции написал наш слушатель Добрый. В обществе, где мерилом всех отношений является денежный знак и их количество, трудно задавать начальству острые вопросы, написал Геннадий Георгиевич. Я не надеюсь на наших журналистов, надеюсь только на зарубежных, если они смогут задать вопрос Путину. Как может прожить пенсионер на 3000 рублей в месяц, спрашивает Виктор Павлович.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Новое российское миграционное законодательство и украинцы. Это главная тема программы. В студии генеральный консул Украины в России Иван Кухта ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наша коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфтия Ингушетии Ису Хамхоева. Он легко ранен. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали муфтий и его 18-летний сын. Юноша получил тяжелые ранения и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. Ситуация с энергоснабжением Сочи вновь осложнилась. Опять вышла из строя магистральная линия электропередачи. Причина отключения – короткое замыкание на участках линий, расположенных высоко в горах, куда трудно добраться ремонтным бригадам. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли двое местных жителей. Через несколько дней после этого в городе начались массовые антикавказские выступления и погромы. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали 43 человека. Правительство страны пригласило соседние государства, в том числе Сирию и Иран, обсудить на встрече в марте политическую ситуацию и меры безопасности в регионе. Об этом сообщает иракское телевидение. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. В Израиле бывший министр юстиции Хаим Рамон признан судом виновным в сексуальных домогательствах. Ему грозят 3 года тюрьмы. Администрация США предлагает резко увеличить стоимость подачи прошений на приобретение американского гражданства и сбор за предоставление вида на жительство. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является «Норникель».
В России с сегодняшнего дня отменены специальные автомобильные флажковые номерные знаки на машинах высокопоставленных чиновников. Объединенные Арабские Эмираты намерены потратить 27 миллиардов долларов в течение 10 лет на создание громадного центра искусств. Планируется, что он будет сооружен на острове, расположенном около столицы Абу-Даби. И несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России зима не спешит сдавать своих позиций. На европейскую территорию продолжает поступать арктический воздух, который уже достиг Северного Кавказа. В четверг в северо-западных областях вдали от циклонов обойдется без осадков. В Москве сегодня максимальная температура -10, -12, по области -9, -14 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 10-12 ниже нуля.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня в Кремле. Как сообщает пресс-служба президента, на нее аккредитовано более 1000 российских и иностранных журналистов. Насколько эффективно такое общение лидера и масс-медиа? Для чего проводится большой журналистский сбор? В теме разбирался отправившийся сегодня в Кремль от Радио Свобода Данила Гальперович.
У Владимира Путина есть целых два способа излагать свои взгляды в прямом эфире. Первый – это так называемая прямая линия с президентом, когда тщательно отобранные представители народа задают вопросы с мест. И вторая – ежегодная пресс-конференция. Чем же они отличаются? Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, если в случае прямой линии президент как бы общается с народом, то на пресс-конференции его главные слушатели совсем не журналисты.
Такие пресс-конференции являются, на мой взгляд, установочными для очень многих, в том числе государственных чиновников. Посредством этих пресс-конференций Путин транслирует свое видение будущего года по разным, по абсолютно разным проблемам. Он дает сигналы, как принято говорить, российской бюрократии и дает сигналы зарубежным партнерам или противникам, что чрезвычайно важно.
Возможно, поэтому пресс-конференции, как говорят многие из их участников, тщательным образом готовятся, иногда вплоть до мелочей. Например, какую очередную деталь своей личной жизни, в основном скрытой от граждан России, Владимир Путин решится сделать публичной. Традиция собирать скопом всех журналистов для общения с главой государства началась еще при Борисе Ельцине. И эксперт Московского центра Карнеги Маша Липман считает, от таких массовых мероприятий толку мало.
Нельзя считать это событие пресс-конференцией в строгом смысле слова, потому что пресс-конференции наряду с разными другими инструментами входит в тот арсенал, которым пользуются журналисты для того, чтобы от имени общества обеспечивать подотчетность власти и обратную связь с ней. В том формате, который имеет это ежегодное событие, которое я бы скорее назвала такой галопрезентацией главы государства, невозможно сделать главного, а именно задать вопросы по текущим политическим решениям и происходящим в стране событиям, просто потому, что это происходит раз в год, и потому, что там присутствует слишком много народу.
Маша Липман говорит, что немногочисленный президентский пул журналистов гораздо более эффективен, если его участники чувствуют себя свободно и готовы расспрашивать главу государства о действительно важном. Стоит вспомнить, что в начале президентской карьеры Владимира Путина журналисты, работавшие в Кремле, были для него еще и советчиками. Все это были, как правило, люди с именем, известные по своим репортажам и аналитике. Теперь, как полагают некоторые члены кремлевского пула образца 2000 года, задавать острые вопросы стало почти некому. И к этому приложили руку как сам Кремль, так и редакции, не желающие обострять отношения с властью. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы опрос. Смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Путина? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева обратилась к жителям Волгограда.
Ну а почему нет? Будут задавать. Просто я не уверен, что какие-то ответы будут конкретные. Он, как всегда, будет расплывчато обо всем говорить. Ну, возможно, если какие-то проблемы конкретно перед ним поставят, он и даст какие-то указания. Вот тут-то вот случилось то-то, то-то, давайте с этим бороться. Он даст кому надо по голове, и все решится, мне кажется.
Я говорю, не смогут, а они должны. Должны задавать, и пускай он честно ответит. К нему, к Путину, я знаю, он, конечно, имеет успех у нас, у народа. Вроде ему доверяет, но он слишком защищает теперь собственников, а народ весь.
В нашей стране очень развиты демократические принципы, и поэтому, я думаю, на любые, даже самые каверзные вопросы Путин ответит. Пришло время сказать правду и спросить о правде все. И в этот раз Путин даст возможность каждому представителю СМИ узнать то, что хочет каждый житель нашей страны?
Мне кажется, что не смогут, потому что, когда мы видели телемост президента с народом, все люди практически были, большинство, во всяком случае, были не с улицы. Это люди, которые были подобраны заранее, вопросов острых совершенно не было. Не было вопроса о Чечне, не было вопроса о зарплатах. Вопросы задавались: «Ах, Владимир Владимирович, почему же вы вот не остаетесь? Что же с нами будет после того, как закончится ваш срок? Ведь пропадем же все».
То есть вы считаете, что все вопросы или темы заранее оговорены?
Ну, конечно. Во-первых, все вопросы, которые задаются президенту, их отсылают заблаговременно. Конечно, те журналисты, которые зададут какой-нибудь неправильный вопрос, никто их там не аккредитует. Ну, во всяком случае, так и мне кажется.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Владимиру Путину. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Онлайновый музыкальный каталог Midomi предлагает оригинальный способ поиска композиций. Для того, чтобы отыскать песню, нужно подключить микрофон к компьютеру и напеть мелодию. Как сообщает Компьюлента, результаты поиска появляются примерно через 10 секунд. В каталоге Midomi можно отыскивать около 2 миллионов треков. О поиске мультимедийной информации рассказывает Владимир Губайловский.
Когда мы ищем текстовую информацию, мы просто вводим ее в поисковую строку. Но когда мы пытаемся найти изображение или музыку, мы оказываемся в трудной ситуации. Мы не знаем, как объяснить поисковой системе, что же именно мы ищем. Если для поиска изображений уже существует довольно большое количество поисковиков, то искать музыку, если мы не знаем ни автора, ни исполнителя, очень трудно. Разработка Midomi – это первый шаг, который позволяет нам искать музыку, которую мы напеваем.
Новости коротко. Министр образования Пермского края Николай Карпушин заявил, что школы края сведут к минимуму использование коммерческого программного обеспечения и перейдут на открытое программное обеспечение. Было решено свести к минимуму приобретение коммерческих программ из-за их высокой стоимости. Сейчас в Пермском крае за использование контрафактной операционной системы Windows возбуждено уголовное дело против директора сельской школы Александра Поносова. Московская городская дума приняла закон о ежемесячной компенсации за телефон в размере 190 рублей в месяц для льготных категорий граждан. До повышения тарифов сумма компенсации составляла 100 рублей. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам льготных категорий, общее количество которых составляет 900 тысяч жителей Москвы. Компания «Цинк» разработала технологию, которая позволит создавать карманные печатающие устройства, формирующие цветные изображения без чернил и красящих лент. Технология «Цинк» предлагает использование уникальной бумаги, содержащей три специальных красящих слоя. По сообщению CNET, компания намерена выпустить цифровую камеру со встроенным принтером. Стоимость устройства составит $200. Цена пачки специальной бумаги из 100 листов составит $20.
Панорама высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сегодня на страницах «Ведомостей» на 4-й полосе дает свой прогноз того, как будет развиваться Россия после 2008-го. Он приходит к выводу, что даже несмотря на то, что элита останется по сути прежней, серьезных изменений не предвидится и по объективным причинам. Не изменится отношение с Западом, пишет Лукьянов. Принято считать, что к концу правления Путина они опустились чуть ли не до самого низкого уровня за новое время. На первый взгляд так и есть, но если умерить эмоции, окажется, что полтора десятилетия отношения развиваются по одной схеме. И при Ельцине, и при Путине периоды потепления и кажущегося сближения сменялись похолоданиями и даже кризисами. Затем кривая вновь шла вверх. Реальное сотрудничество остается примерно на одинаковом, не очень высоком уровне. Просто в 90-е очень много и красиво говорили об интеграции, хотя на деле прогресс был более скромным, чем сейчас. Теперь же принято, напротив, подчеркивать различия и даже идейную несовместимость, зато подлинная взаимосвязь растет. Россия в любом случае... Россия в любом случае будет стремиться укреплять свои позиции на Ближнем Востоке, пишет Лукьянов. Он является ключом к мировой энергостабильности, и страна, обреченная опираться прежде всего на нефтегазовый рычаг, не может игнорировать этот регион. Продолжатся попытки расширить присутствие в Восточной и Южной Азии. Отношения с этой частью света крайне важны и для общемирового развития, и для перспектив российского Дальнего Востока. Вряд ли что-то по существу изменится на переговорах с ЕС. Интересы сторон четко определились. Они отчасти совпадают, но в значительной мере расходятся. А общей ценностной базы не предвидится. Наконец, ничего принципиально нового не ожидается и на постсоветском пространстве. Ускорится его дезинтеграция как единого объекта. Страны все больше будут ориентироваться на разные центры влияния. Неизбежна острая конкуренция между великими державами, в которой Россия, конечно, примет участие, но, скорее всего, уже наравне с другими. Правда, Лукьянов замечает, что со сменой руководства в Кремле может измениться не характер отношений с внешним миром, а их стиль. Тем более, что предполагаемое ухудшение сырьевой конъюнктуры должно подействовать отрезвляюще и скорректировать завышенную самооценку. Возможно, это поспособствует в какой-то мере повышению качества внешней политики. Шаги будут просчитываться более тщательно, чем сейчас. Но пространство для перемен тоже не очень широко, ведь новая команда будет продолжением старой, а точнее компромиссой между теми силами, что определяют курс и сегодня. Лукьянов пишет и об идеологии. Что касается идеологии, то считается, что запрос на нее в обществе должен появиться. Речь, естественно, не о придуманных наверху конструкциях, которые призваны обозначить наличие идеологической надстройки, а о подлинном стремлении к идейной самоидентификации. Трудно представить себе возврат России к либеральной системе взглядов, которую пытались внедрить на заре реформ 90-х. Соответственно, вряд ли у нас появятся и общие ценности, способные стать основой для настоящего партнерства с Западом. Я напомню, что это интересная статья Федора Лукьянова на страницах сегодняшней газеты «Ведомости». Это прогноз, как будет развиваться страна после 2008 года. А Лукьянов является признанным экспертом, особенно по части внешней политики.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 8. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с энергоснабжением Сочи остается критической. Опять вышла из строя магистральная линия электропередач. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли двое местных жителей. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Рост экономики России в 2006 году, по оценкам Федеральной службы статистики, составил 6,7%. Это на 0,3% больше, чем в 2005 и на 0,5% меньше, чем в 2004 году. Общий объем ВВП России в 2006 году, по оценкам службы, составил 26 триллионов 621 миллиард рублей. По текущему курсу это чуть более 1 триллиона долларов. В 2,5 раза меньше объема ВВП Китая в 2006 году. Правительство России одобрило в целом проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством, однако ранее заключенные с зарубежными компаниями соглашения по разработке российских месторождений пересматриваться не будут, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В целом иностранные инвесторы, как заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, в дальнейшем смогут получить контроль над российскими активами, относимыми к стратегическим, только с разрешения Федеральной службы безопасности. Законопроект решено доработать в течение месяца. Доля участия Центрального банка России в уставном капитале Сбербанка после размещения им дополнительной эмиссии акций, подписка на которой началась 30 января, останется не менее 55%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Фродков. На сегодня Центральный банк контролирует 60,5% уставного капитала Сбербанка, крупнейшего в России. Италия и Греция подписали соглашение о строительстве подводного газопровода протяженностью 600 километров от города Игуменица на северо-западе Греции до полуострова Апулия на юго-востоке Италии. Строительство начнется в 2008 году и завершится через 3 года. По новому газопроводу, который будет соединен с транзитной системой Турции, планируется поставлять газ из региона Каспийского моря, что призвано сократить зависимость как Греции, так и Италии от поставок российского газа. Строительство ветки газопровода между Турцией и Грецией завершится уже в 2007 году.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня составляет 26 рублей 55 копеек. Курс евро 34 рубля 38 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 30 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля. Продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 февраля 2002 года. Похищение американского журналиста Дэниела Перла. Он исчез, направляясь на встречу с одним из лидеров пакистанских фундаменталистских группировок. Похитители угрожали убить журналиста, если США не освободят всех пакистанцев, воевавших в рядах Талибана и взятых в плен в ходе антитеррористической операции. С представителем организации «Репортеры без границ» Винсаном Брасселем беседует наш корреспондент Семен Мирский.
Корреспондент газеты Wall Street Journal Дэниел Перл, к сожалению, далеко не первый журналист, оказавшийся в такой ситуации. Чему вас лично научил опыт? Первое условие заключается в том, чтобы семья похищенного и редакция газеты, в которой он работает, были солидарны друг с другом и выступали с одних и тех же позиций. Далее. Необходимо включить в кампанию, развернутую за спасение журналиста, максимально большое число влиятельных людей, с тем, чтобы вступить в переговоры и добиться согласованного решения. Всякий, кто слышит из ваших уст слова «согласованное решение», может подумать, что вы намекаете на возможность выполнения требований похитителей или же на уплату выкупа. Видите ли, заявления по вопросам подобного рода не входят в компетенцию нашей организации. Но правда и то, что в целом ряде случаев, когда речь шла о похищении журналистов, добиться их освобождения удавалось лишь ценой уплаты выкупа. Когда речь идет о похитителях, предъявляющих те или иные политические требования, то нередко приходится, к сожалению, вступать с посетителями в диалог. Направляясь на встречу с исламским фундаменталистом в одном из самых опасных мест планеты, Дэниел Перл прекрасно знал, на какой риск он идет и должен был считаться с возможными последствиями своего шага. Какова позиция репортеров «Без границ» в этом очень сложном вопросе? Да, действительно. Корреспондент большой американской газеты, идущий на встречу с фундаменталистом, знает, что он идет на очень большой риск. Но вспомним, что он журналист, то есть человек, взявший на себя обязанность информировать общественность. И обязанность эту он выполняет не в качестве американца, а именно в профессиональном качестве журналиста. Вот почему мы, репортеры «Без границ», никогда не упрекнем журналиста в том, что он, мол, направляется в районы, пребывание в которых слишком опасно для жизни.
Несмотря на мощную кампанию по освобождению Дэниела Перла, он был казнен похитителями. Радио «Свобода», 1 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В большинстве стран Европы в европейских языках, когда речь заходит о пожилых людях, их именуют почтительно – сеньоры. И если для многих пожилых уход на пенсию означает конец активной жизни, то для некоторых – лишь начало нового этапа. О том, какому варианту отдают предпочтение современные словацкие пенсионеры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Раисе Копсовой 72 года. Она, несмотря на российские корни, словацкая пенсионерка. Всю жизнь пани Копсова проработала в институте, исследуя историю словацкой и русской философии. Однако только сейчас сбылась ее мечта. Она занимается изучением истории театра и музыки.
Меня всегда интересовал театр, хотя я окончила философский факультет. Но если бы могла, меня бы всегда интересовало, пошла бы лучше, наверное, на журналистскую работу, потому что меня интересовало кино, интересовал театр. Жили мы в Ленинграде, и поэтому это моя детская влюбленность.
Реализовать свое желание Раиса Копсова смогла, став студенткой так называемого университета третьего возраста, или, как его еще называют, университета для сеньоров в Братиславе, основанного в 1990 году на базе столичного университета имени Коминского. Университет для пожилых стал частью программы постоянного образования, которую пропагандирует ЕС. Его цель – улучшить качество жизни пожилых людей. Интерес к подобным университетам, которых сегодня в Словакии уже 13, среди словацких пенсионеров из года в год возрастает. Если в начале пожилых студентов были сотни, то сейчас их тысячи. Раиса Копсова указывает на 4 аспекта их популярности.
Первый аспект, который интересовал меня и который интересует и других, это аспект, так сказать, рациональный, интеллектуальный, образовательный, что люди хотят что-то узнать по специальности, о которой они меньше всего знали, но которая как бы увлекала. Ну вот кто-то театр, кто-то очень многие, например, историю Братиславы. Второй аспект – это социологический, что человек, когда из своего коллектива выходит, как бы трудового, рабочего, где он всю жизнь, некоторые действительно, как в цирке, я говорю, как цирковая лошадь, все время вот ходили по кругу, а теперь, когда тебя из этого круга выведут, циркового, с этой арены или как, и человек действительно не знает, чем заниматься. Третий – это действительно психологический. Человек очень хорошо, когда он чувствует, что его мозги еще соображают, что он может еще чему-то научиться, что он не совсем, так сказать, списан уже с жизни и будет только говорить. Так что это очень важно. Четвертый аспект, я думаю, это прямо оздоровительный, целебный. Потому что вот за 100 лет, за 6-й год я уже, так сказать, буду кончать в этом году, так никогда здесь не говорили о болезнях.
Сегодня университет третьего возраста в Братиславе предлагает 28 курсов обучения. Среди них экономика, право, медицина, компьютерная грамотность, иностранные языки. Срок обучения 3-4 года. После окончания университета выдается сертификат, который помогает пожилым людям профессионально реализовываться и дальше. рассказывает руководитель университета для пожилых в Братиславе Надежда Грабкова.
Многие
из них с помощью нашего сертификата нашли работу, и это несмотря на то, что документ не подтверждает квалификацию. Наши выпускники-пенсионеры работают в музеях, супермаркетах, в турбюро. Некоторых взяли на работу их дети.
Помогают детям в их фирмах.
Несмотря на положительные отзывы в обществе, Надежду Грабкову беспокоят перспективы университетов третьего возраста в Словакии. По ее мнению, в будущем они могут стать доступными лишь для привилегированной части пенсионеров с высокими доходами. Техническое обеспечение, наши зарплаты – все это покрывается взносами студентов. Однако мы стараемся плату за образование удерживать на низком уровне. Сегодня она составляет 1000 крон за год, но боюсь, что в следующем году нам придется увеличить эту сумму. Лично мне не хочется, чтобы университеты третьего возраста стали доступны лишь для части пенсионеров, для тех, кто побогаче. Помогать таким университетам, по словам пани Грабковой, могло бы и должно государство, как в Чехии или в Польше. Так как не все пенсионеры могут позволить себе платить за учебу, правительство могло бы им помочь, частично финансируя их образование. Например, за каждого студента перечислять по 100-200 крон. Университеты для пожилых – одна из возможностей обеспечить достойную старость. Проблему качества жизни пожилых людей нельзя недооценивать, уверена Надежда Грабкова. Сегодня человек у нас спокойно доживает до 80-летнего возраста. В 60, когда он еще активен и бодр, ему приходится выходить на пенсию. Как жить эти 20 лет, которые составляют четверть всей человеческой жизни? Вот в чем вопрос. Поэтому таким возможностям, как университет третьего возраста, в каждом обществе должно уделяться гораздо больше внимания. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Кто возглавит МИД Украины? Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. В глубинах ледяного озера на Марсе можно найти жизнь.
Смогут ли журналисты на сегодняшней пресс-конференции задать острые вопросы президенту Владимиру Путину? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю пару сообщений. Сможет ли кто спросить у Путина, почему во время его правления в обогатившейся за счет биоресурсов стране не происходят будни великих строек, спрашивает наш слушатель, который представился фамилией Кошелев. Разве дело в ответах? Ведь к власти пришли подготовленные самой жизнью рыночники, которые прекрасно знают, что все вопросы они решают в пользу буржуазии, а не большинства народу. Поэтому и минимальный размер оплаты труда никак не достигнет прожиточного минимума, написала наша слушательница Лидия.
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможенник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по-русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17000.